Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» с вами я, диакон Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси. И, как и обычно, час прямого эфира на «Радонеже» мы с вами посвятим общению о тех важных событиях, которые прошли в нашей церкви. И я буду рад ответить на ваши звонки по телефону прямого эфира 959-5939, и звоните, спрашивайте, будем общаться, будем обсуждать те темы, которые важны для вас, которые представляют для вас важность. В первую очередь я считаю своим долгом ответить на те вопросы, которые поступили во время нашего прошлого прямого эфира. Наши радиослушатели звонили и спрашивали о тех темах, которые я не смог сразу найти ответы. И этих тем было две. Первая из них — это тема, связанная с богослужением на 24 мая, в день памяти святых Кирилла и Мефодия, в день славянской письменности и культуры. В этот день, как все мы знаем, основное богослужение будет совершено московским духовенством в храме Христа Спасителя, куда все оно будет собрано. И в этот день все мы будем молитвенно вспоминать и возносить свои молитвы о предстоятеле нашей церкви, когда... в день, когда у него будет его День Ангела, день его тезоименитства. И в связи с этим был вопрос от нашего радиослушателя в отношении богослужений в московских храмах в этот день, поскольку этот день приходится на воскресенье. Насколько сейчас понятно, богослужения в московских храмах в этот день не будут регулярным образом прекращаться, и сейчас до конца еще не уточнено, каким образом будет рекомендовано совершать богослужение, но, скорее всего, во всех храмах в этот день будут совершены воскресные божественные литургии чуть раньше в тех храмах, где одна божественная литургия совершается в воскресный день, и после этого духовенство Москвы и верующие Москвы будут все направляться в храм Христа Спасителя для совместного богослужения там. Что касается второго вопроса, который тоже был задан, он касался храма на улице Уральской. В этом храме, как сказал наш радиослушатель, не в этом даже храме, а вместе строительства этого храма по программе строительства храмов в Москве очень так плохо идет, развивается тема строительства, и фактически стройка остановлена. И спрашивал, когда наконец-то там будет начато строительство храма. Так вот, в связи с этим вопросом я хотел бы обрадовать и его, и всех вас, сказав, что буквально несколько дней назад на этом участке начались работы по строительству каменного собора, каменного храма в таком византийском стиле. Этот храм будет рассчитан на 500 человек, и уже в начале мая это место строительства посетили и архиепископ Егорьевский Марк, который со стороны Русской Православной Церкви отвечает за строительство новых храмов в Москве, и Владимир Иосифович Ресин, который является главным двигателем строительства новых храмов в Москве. И они оба подчеркнули, что связи с их приездом туда начат новый этап в строительстве этого храма, фактически запущено это строительство, и сейчас богослужения совершаются в малом временном храме, а уже через определенное время будет построен и постоянный каменный храм, в котором многие-многие жители этого района смогут посещать и смогут участвовать в богослужениях. Поэтому это, на самом деле, очень радостный был в этом смысле вопрос. Он еще раз свидетельствует о том, что жизнь новых московских храмов в своем развитии, она постепенно и очень последовательно развивается. И вот радиослушатель буквально несколько недель назад задал свой вопрос, и вот уже мой ответ, он действительно подкреплен тем, что вот на этом месте, в котором еще 2-3 недели назад была какая-то проблема, сейчас уже, несмотря на имеющиеся раньше действительно разногласия с местными жителями, с какими-то существовали голоса противников строительства нового храма, сейчас все они умиротворены, и есть какой-то общий внутренний консенсус среди жителей этого района, и храм начал строиться, и это еще раз подчеркивает, что новые храмы в Москве будут строиться, и будет эта тема развиваться, и нам здесь некогда совершенно останавливаться и замедляться, и несмотря на какие-то голоса людей, которые могут быть где-то местами возникать, все споры и все разногласия урегулируются, и новые храмы в Москве строятся и будут строиться, и эта программа будет развиваться во славу нашей церкви и для жителей нашего города. Храмы будут строиться. У нас есть звонок в прямом эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я постоянная слушательница Радонеж. И помню, как однажды кто-то из батюшек сказал, что если в храме много молодежи, значит, у этого храма есть будущее.
Да, совершенно верно.
И вот хотела спросить, что делает сейчас церковь для того, чтобы привлекать молодежь все больше и больше приходить в храмы? Потому что у нас, к сожалению, очень серьезная проблема. Молодежь в очень большом количестве сейчас увлекается наркотиками.
А вы в какой храм ходите, скажите, пожалуйста?
Я хожу в Данилов монастырь.
Данил, и там вы регулярно ходите, там вы видите молодежь в храме?
Молодежь я вижу в храме, да. Я вижу молодежь в храме. Но все-таки хотелось бы, чтобы при храмах, я не только в Даниловом монастыре бываю, при храмах все больше и больше создавались бы, может быть, воскресные школы именно для молодежи. Потому что иногда я сама пыталась найти воскресную школу, и там, как правило, прихожане более преклонного возраста.
Ну да, действительно, это так. Действительно, во многих храмах часть прихожан преклонного возраста, но в Москве сейчас активно действует, развивается, живет общинной жизнью 480 приходов, и, конечно же, ну, каждому из них одномоментно невозможно устроить все правильно и все так, как хотелось бы. Хотя на самом деле у нас есть очень положительная динамика, и поскольку Святейший Патриарх постоянно обращает очень пристальное внимание и московских священнослужителей, и всех тех, кто отвечает за развитие общинной жизни в Москве, на необходимость проповеди среди молодежи, на необходимость молодежной работы во всех приходах. Как вы знаете, во всех приходах Москвы поставлена задача по созданию молодежных, так сказать, таких ячеек, и поставлена задача о том, чтобы в каждом приходе существовал специальный ответственный человек за работу с молодежью, и эта работа, на самом деле, происходит очень и очень последовательно в большинстве московских храмов. Мы это видим и на цифрах, и в действительности, когда Святейший Патриарх посещает те или иные московские храмы, видно, насколько обновилась и омолодилось, если хотите, лицо московских приходов. Да, конечно, в приходах в центре Москвы, где уже сложились на протяжении многих лет, даже десятилетий, православные общины, конечно, может быть, там не так много молодых лиц. Хотя вот в храме, где я служу, в храме мученицы Татьяны при Московском университете, уж куда, центре и храм, мы, вот я готов свидетельствовать о том, что там на протяжении последних там 10 лет лицо прихода действительно омолаживается и обновляется, и очень много приходит молодых людей. Но в первую очередь, конечно же, мы здесь можем говорить о новосозданных общинах в новых районах Москвы, в так называемых спальных районах Москвы. И здесь, опять же, проводится очень существенная работа. Мы это видим, опять же, по самым разным, в самых разных проявлениях. В том числе, кстати говоря, в этом смысле интересна такая тема, которая связана с волонтерством. Дело в том, что некоторое время назад очень активно стала развиваться в Москве тема волонтерства, тема добровольчества. И вот молодые прихожане московских храмов стали объединяться в такие добровольческие движения и принимать участие в том числе и в патриарших богослужениях, в их обеспечении, в обеспечении порядка, в обеспечении людей всем необходимым во время патриарших служб. Они собираются из самых разных, сотен буквально храмов Москвы для участия в патриарших богослужениях. Это молодые, активные прихожане наших храмов. Это не какая-то там, знаете, комсомольская организация, которая собрана там по каким-то спискам, по указанию. Это просто десятки и сотни молодых людей Москвы, которые объединяются вокруг патриарха и вокруг служения церкви из разных, как я уже сказал, приходов. И все они, каждый из них в своем приходе являются такими активными прихожанами, активными молодыми деятельными прихожанами, и в совокупности своей вот создают такую общую молодежную общину. Поэтому, на самом деле, я скажу, что сейчас, конечно, в этом смысле у нас очень такая, можно сказать, положительная динамика есть в нашей московской общинной приходской жизни, и она постепенно развивается, хотя, конечно же, действительно еще есть куда стремиться и есть что развивать, поэтому, конечно, к этому и наше московское духовенство, и все к этому будут прикладывать свои усилия для того, чтобы эту тему как бы развивать, что она действительно является, так скажем, светским языком приоритетной для нашей церкви, для нашего патриарха, являющегося правящим архиереем нашего с вами, дорогие братья и сестры города. Но, если позволите, я пока что, во-первых, напомню вам еще раз телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить, 959-5939, и задавать свои вопросы. А я пока что продолжу свой рассказ об общецерковных событиях, которые представляют важность для всех нас. И здесь, конечно, в первую очередь мне с радостью вас познакомлю с теми решениями, которые состоялись на последнем заседании Священного Синода, который состоялся 5 мая в Патриаршей резиденции Даниловском монастыре. Это первое в 2015 в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. И на этом заседании было принят ряд важных для нашей церкви решений. В первую очередь члены Священного Синода утвердили принятые архиерейским совещанием документы. Если помните, мы с вами на наших эфирах говорили об этих документах, рассуждали о них, я делился с вами их содержанием, и Священный Синод утвердил эти самые документы, а их три. Это документ об участии верных в Евхаристии. Это документ, который нуждается в последующем утверждении и архиерейским собором. Однако, в целом, для нужд церкви сейчас этот документ принят, и в нем содержится масса важных и очень таких как бы правильных, здоровых посылов для общинной жизни нашей церкви. Я всех вас призываю с этим документом познакомиться. Он размещен на официальном сайте нашей церкви patriarchy.ru, где в соответствующем разделе вы все можете его прочитать. Это действительно важная и очень такая насущная тема для всех людей, которых беспокоят какие-то вопросы, связанные с участием всех нас в евхаристическом общении. Второй документ – это было принято временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Тоже очень важный документ, за которым стоит жизнь многих и многих людей, которые обучались и обучаются в духовных школах, и нужда в которых испытывается в тех или иных епархиях, нужда в священнослужителях, нужда в преподавателях духовных учебных заведений. И вот принцип распределения выпускников духовных учебных заведений как раз там в этом документе зафиксированы. Это тоже очень важный документ. И сами по себе постановления этого архиерейского совещания, которое проходило в феврале этого года, они также были акцептованы, были приняты Священным Синодом нашей церкви. Очень важным заявлением и суждением Священного Синода стала тема, связанная с Украиной, с вооруженным конфликтом на Украине. Как вы все знаете, Русская Православная Церковь призывает всех своих чад в первую очередь молиться о наших страждущих братьях Украины и об умерении того чудовищного братоубийственного конфликта, который имеет место быть сейчас в этой стране. И все мы, разумеется, переживаем, сопереживаем нашим братьям, и церковь об этом ежедневно молится на каждой литургии, и Святейший Патриарх на каждом богослужении возносит молитву об Украине. Но вместе с этим, вместе с молитвенным деланием, церковь призывает нас и к оказанию помощи всем тем мирным жителям, которые страдают от вооруженного конфликта. И в связи с этим, принимая во внимание масштаб гуманитарных, человеческих последствий этого вооруженного противостояния, Священный Синод подчеркнул необходимость продолжения дальнейшей работы по оказанию помощи украинским беженцам и вынужденным переселенцам и на общецерковном, на епархиальном и на приходском уровнях, и призвал всех нас, и монастыри, и приходы, и епархии, и миряна, духовенство к дальнейшему оказанию помощи всем мирным жителям. Все мы знаем, что наша церковь собирает средства, и этих средств уже собрано существенное количество и в финансовом выражении, она исчисляется десятками миллионов рублей. Это та помощь, которая собирается по копейке от каждого из вас, от каждого из нас с вами. И, с другой стороны, это тонны, десятки тонн гуманитарного груза, которые регулярно отправляются на юго-восток Украины. Церковь является в этом смысле активным участником помощи пострадавшим на юго-востоке, потому что гуманитарная помощь направляется и пострадавшим, и беженцам, и насколько... Вот я могу вам тоже свидетельствовать, многие приходы, в том числе и московские, организуют самостоятельную такую шефскую помощь над теми или иными храмами на юго-востоке Украины, которые пострадали от ракетных и бомбовых ударов, которые разрушены, в которых сейчас нет возможности возобновить богослужение из-за отсутствия необходимых для этого богослужебных, в том числе, вещей. И многие приходы Москвы берут на себя такую вот шефскую ответственность и помогают, отправляют в храмы в Луганской, Донецкой областях свою такую богослужебную помощь, богослужебными предметами. И это тоже очень такая важная составляющая, и, как я уже сказал, финансовая составляющая, материальная составляющая. В синодальном отделе по церковной благотворительности постоянно проводится сбор помощи, сбор средств, которые отправляются туда. Поэтому это наше такое общецерковное, общее единое дело, которое Священный Синод, разумеется, поддержал и призвал всех всех нас с вами продолжить, как сказано в журнале Синода, усердно молиться об установлении мира на украинской земле. У нас есть звонок в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Два коротеньких вопроса. Да. Я так, во-первых, и не понял, так будет или не будет отменена поздняя литургия в день 24-го, там их, в тех храмах, где две литургии. Это... А иначе будет опять удар по молодым семьям, они же не к семье они не придут. Но пусть настоятели едут поздравлять патриарха, священники, наверное, другие.
Нет, тут, во-первых, дело не в том, что...
Алло, слушаю. И второй вопрос.
Да.
Мы с вами сделали очень хорошее, доброе дело в декабре позапрошлого года, когда, в общем-то, я рассказал вам о ситуации на востоке Воронежской области, и в ответ на это Синод учредил епархию Борисоглебскую и Бутурлиновскую. Но вот смотрите, может быть, я что-то не знаю, или какие-то сведения доходят. Обычно у нас сейчас епископ ставится довольно быстро после учреждения епархии. А вот прошло полтора года, и вот в календаре на этот год я так Борисоглебского, Воронежского, в смысле этого, епископа не увидел. Может, на последнем заседании Синода что-то было. Какова причина столь длительного промедления с назначением епископа? Благодарю.
Спасибо большое за звонок. Что касается... богослужений в день Кирилла и Мефодия, в день 24-го, на 24 мая, то я еще раз, я думаю, что вам уже окончательную какую-то информацию представлю в следующем эфире, потому что сейчас до конца еще просто в силу разных понятных объективных причин еще окончательное решение не принято, оно будет принято чуть позже. Что касается молодых семей, то, ну, все же, Сергей Павлович, такой, позвольте, но мы говорим об одном, да, воскресенье всего богослужебного года, и, разумеется, что богослужения будут совершаться, надо надеяться, везде, разумно и правильно все это будет устроено. Что касается Воронежской епархии, то на последнем заседании Священного Синода о ней речи не шло, об этом мы чуть позже сейчас с вами поговорим, я обязательно расскажу о тех епархиальных решениях, которые были приняты на Священном Синоде, вот. Ну, конечно, радостно, что в ответ на вашу просьбу, как вы считаете, вот Священный Синод образовал новую епархию. Ну, я думаю, что не только на вашу, но и на просьбу и на чаяние многих-многих десятков тысяч людей, живущих там. Синод принял такое решение. И что касается утверждения определения назначения туда архиерея, то, потому что это вопрос ближайшего времени, ничего не знаю про это детально. Поверьте, я никаким образом не в курсе тех решений, которые принимает Священный Синод, и тем более тех решений, которые планируется принимать на Священном Синоде. Но если туда епископ не назначен, то для этого есть самые объективные обстоятельства, и я думаю, что они таковы, что в какой-то ближайшей обозримой перспективе епископ туда будет назначен. Впрочем, поскольку всей митрополией управляет многоопытный и мудрый митрополит Сергий, то и эта епархия вряд ли остается без его пасторского попечения. Ну, я продолжу рассказывать вам о тех решениях, которые были приняты на Священном Синоде. Синод утвердил и рекомендовал к употреблению в подобающих, как сказано в журнале, случаях чины венчания супругов в летах мнозих сущих. Этот чин был разработан комиссией межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства, и этот чин, и разработка этого чина связана с необходимостью такого адекватного литургического богослужебного ответа на такую проблему, которая существует в связи с венчанием людей, много уже лет проживших в браке. Это та реальность, с которой мы сейчас сталкиваемся и будем сталкиваться, я думаю, что еще много-много лет в нашей стране. Многие люди принимают правильное решение обвенчаться, когда они уже на протяжении многих лет или даже десятилетий, или даже, может быть, даже там больше, чем полувека живут вместе, и церковь никогда им не отказывает, и, разумеется, всегда совершает чин венчания, но поскольку сам по себе чин текущий, обычный, да, регулярный чин венчания в своих текстах подразумевает как бы такую первую встречу молодых людей, только начинающих свой семейный путь, то поэтому по отношению к людям, которые уже много десятков лет прожили вместе. Чин венчания был несколько скорректирован богослужебной комиссией, разумеется, никак не отличаясь по своей сути в центре, в ядре таинства от установленного церковью чина. В некоторых молитвословиях и в некоторых последовательности там были проведены некоторые коррективы, и теперь для людей, которые уже на протяжении многих лет живут вместе, тоже есть возможность более такого правильного по отношению к ним богослужебного приложения этого чина. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Яков, вот скажите, в свете праздника вот 9 мая, нет ли у вас сведений? Конечно, понятно, что людей, практически участников войны, уже не осталось, но вот московские епархии, есть ли такие клирики, скажем так? И вообще, ну, ведь наверняка его святейшество справку такую каждый год готовят. И вот эти вот празднования, они для них что-нибудь будет? И вообще лучше бы их публиковать поименно, чтобы мы за них молились. Есть же еще люди, которые участвовали в других войнах, у нас их хватало. Вот кровь за родину пролили. Да. Вот. Что в этом плане вам известно? Простите, пожалуйста, за вопрос.
Да, спасибо за вопрос, очень важный и такой предпраздничный вопрос в связи с празднованием 70-летия Победы. К сожалению, в нашей епархии, в московской епархии, уже не так много осталось священнослужителей, которые принимали участие в боевых действиях, но один из старейших священнослужителей нашей церкви, один из, так в этом же смысле, крепчайших священнослужителей нашей церкви, патриарший архидиакон Андрей Мазур, который до сих пор, слава Богу, в достаточном здравии для того, чтобы регулярно совершать богослужения и возглавлять диаконский чин на патриарших богослужениях вот уже на протяжении, сейчас не буду ошибаться, какого десятка лет. Он является участником Великой Отечественной войны, и поэтому, так сказать, чин духовенства в этом смысле он очень достойно возглавляет. И, конечно, отцу архидиакон уже много лет, и мы ему все желаем доброго здравия. Он совсем не каждый раз имеет возможность принимать участие в патриарших службах, но все же Господь, слава Богу, дает ему силы, и он поэтому, когда может, участвует, и всегда это такая радость для всех нас и для Святейшего, который очень так тепло и так трогательно к нему относится всегда, и так с ним тепло общается и благословляет его, и в самых они добрых, теплых отношениях с отцом архидиаконом, который уже с двумя патриархами вместе, и уже на протяжении, как я уже сказал, десятков лет протодиаконствует, своим дивным голосом нас всех утешая и призывая к молитве. Что касается других священнослужителей, то, насколько мне известно, их осталось буквально несколько. Вот, наверное, на пересчет одной руки. Спасибо за предложение публиковать их список. Мы подумаем, как это можно сделать, с тем, чтобы на официальном сайте нашей церкви или, может быть, на сайте Московской городской епархии мы смогли бы дать такого рода сообщение о московских священнослужителях. Но в любом случае, конечно, к сожалению, их совсем не так много. Даже вот в этом смысле поделюсь с вами таким тоже грустным своим замечанием. Мы готовили встречу святейшего патриарха на Пасху с ветеранами Великой Отечественной войны, и, конечно же, хотели, чтобы на Пасху, в сам день Пасхи, на этой встрече присутствовали не только ветераны, наши ветераны московские, которые туда пришли в некотором количестве, но также мы искали и священнослужителей, ветеранов, которые тоже могли бы принять участие в этой встрече. И, к глубочайшему сожалению, людей, которые могли бы вот приехать туда, были бы в достаточном здравии для того, чтобы принять участие в этой встречи с патриархом, не оказалось. И, конечно, это очень печально, и отец Андрей тоже в этот день не смог, себя плохо чувствовал, была его матушка вместе с этим. Ну, отец с отцом Андреем в этом смысле все более-менее в порядке, он после этого тоже принимал участие в патриарших службах. Но вот, к сожалению, все меньше и меньше остается людей живых и в священном сане. В нашей церкви их тоже не так много, как хотелось бы уже сейчас. Я имею в виду в церкви, в смысле, в сане священнослужителей. Вот. Но таковые еще все же есть, и в других епархиях нашей церкви тоже они есть. Но спасибо еще раз. Мы обязательно какой-то такой список и, может быть, какой-то истории каждого из них постараемся в ближайшие дни составить. Возвращаясь к решениям Священного Синода, о котором мы с вами говорим, я перейду к теме, связанной с образованием новых епархий, новых митрополий. Как все вы знаете, на протяжении последних лет в церкви увеличивается количество епархий благодаря их укрупнению, создаются новые митрополии в рамках существующих епархий. Количество епархий увеличивается, и все они в том или ином регионе, в той или иной области образуют единую митрополию. И на этом синоде также были приняты решения о создании новых епархий и об образовании новых 4 митрополий. Итак, в пределах Алтайского края образована Алтайская митрополия, которая включает в себя Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую епархии. И главой этой митрополии назначен Преосвященный Барнаульский Сергий. И также были назначены епископы в новосозданной епархии. В пределах Республики Бурятия также была образована Бурятская митрополия. Тоже Республика Бурятия, как и Алтайский край, является очень протяженной по своей географическому положению республикой в составе России, и поэтому, конечно же, там, в Бурятии, есть объективная необходимость по увеличению количества отдельных епархий и по созданию отдельной митрополии для координации всех церковных дел в рамках этого региона. Итак, в Бурятии создана новая митрополия Бурятская, она в себя включает Улан-Удэнскую и Северо-Байкальскую епархии. Также в пределах Курганской области образована Курганская митрополия, которая включает в себя Курганскую и Шадринскую епархии. И здесь произошли некоторые тоже изменения в епископском составе. Дело в том, что Преосвященным Курганским, главой Курганской митрополии, был назначен архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф. Владыка Иосиф, который возглавлял на протяжении многих лет епархию в Биробиджане, в еврейской автономной области, это на Дальнем Востоке нашей страны находящийся регион, сложный, очень непростой со всех точек зрения, в первую очередь потому, что там церковная жизнь фактически не существовала на протяжении 70 лет, и Владыка Иосиф занимался ее не то чтобы даже воссозданием, как в других местах, а созданием на этом месте епархии и приходской и общинной жизни. И вот теперь, по прошествии некоторых лет, Владыка Иосиф с благодарностью за понесенные труды назначен главой Курганской митрополии. Но в связи с тем, что некоторое время назад почил в Бозе митрополит Петрозаводский и Карельский Мануил, на его место, на его кафедру в Петрозаводск был назначен архиепископ Курганский Шадринский Константин, который до этого был в Кургане. И сейчас он возглавил Петрозаводскую, вдовствующую до сих пор, до этого синода, вдовствующую Петрозаводскую кафедру. И еще одно... одна тема с этим связана. В Смоленске, который находится в соседней от в соседстве с Москвой, тоже создана новая Смоленская митрополия, которая включает в себя в настоящее время две епархии: Смоленскую епархию и Вяземскую епархию. Преосвященным Смоленским, главой Смоленской митрополии, назначен преосвященный владыка Исидор, который до сих пор возглавлял Смоленскую епархию. Теперь его титул будет Смоленский Рославльский, а епископом Вяземским, вторым епископом в этой митрополии, назначен архимандрит Сергий, клирик Смоленской митрополии. И еще одно такое кадровое изменение, прошедшее на этом синоде, связано с тем, что владыка Ижевский и Удмуртский Николай подал уже повторное прошение о почищении его на покой в связи с состоянием здоровья и в связи с достижением возраста, превышающего 75 лет. И синод удовлетворил прошение владыки Николая. Ему синод поблагодарил его за многолетние труды по укреплению, по созданию и укреплению Ижевской митрополии, и на его место назначен епископ Сарапульский Викторин. Он будет возглавлять теперь Ижевскую митрополию. Владыка Сарапульский был управляющим епархией, которая входила в состав Ижевской митрополии, и поэтому владыка Викторин знает жизнь епархии очень хорошо, тем более, что он сам оттуда, из Сарапула, из города, который входит в состав Ижевской епархии, и вот поэтому теперь возглавлять Ижевскую митрополию будет молодой и очень активный архиерей владыка Сарапульский, теперь уже Ижевский Викторин. У нас есть звонок еще один в прямом эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мир и благоденствие, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Какой у вас вопрос?
Наступающим 9 мая.
Спасибо, вас тоже.
Владимир, это из другой страны вам звоню. Добрый день. Я инвалид по зрению.
Так.
И вот обращался я в отдел благотворительной социальной помощи Московского патриархата. Там ответил звонок автоответчик. Так. Как я могу просить о помощи у автоответчика, причем факсом отправьте от сообщения? Это раз. Во-вторых, обращался вот в московские храмы. Настоятели даже не хотят разговаривать. А что мне делать?
А
мне
в чем вам, Владимир, нужна помощь?
Сопровождение вот для операции. Я хотел приехать в Москву на операцию, так, глазную клинику.
У вас есть направление?
Чтобы никто...
У вас есть направление?
Не, у меня направления нет. Я инвалид по зрению.
Понятно.
У нас...
Владимир, я... Понимаю, сочувствую вам и сопереживаю. Я готов, в чем могу вам помочь. Наверное, что касается автоответчика, то, может быть, вы не в то время позвонили. Если можно, вы могли бы набрать сразу после нашего эфира еще раз телефон в студию. Здесь запишут ваш номер телефона, мы с вами обязательно свяжемся и всю необходимую возможную помощь вам окажем. Спасибо большое, Бог вам в помощь. Всего вам доброго и до связи.
Спасибо, Господи.
До свидания. И так, дорогие братья и сестры, я продолжу наш рассказ. Еще одной очень важной, такой радостной для всех нас, я думаю, что новостью, связанной со Священным Синодом, является та, что Священный Синод по докладу митрополита Волоколамского Илариона, который сообщил Священному Синоду о канонизации преподобного Паисия Святогорца, наш Синод постановил включить имя преподобного Паисия Святогорца в месяце слов Русской Православной Церкви с определением празднования его памяти 29 июня или 12 июля по новому стилю, так же, как это установлено в Константинопольской Православной Церкви. И таким образом, начиная с этого синода, уже вполне, так скажем, формально, официально мы можем молиться преподобному Паисию, как бы Паисию Святогорцу, и совершать ему молебны, и совершать ему богослужение. Наверное, сейчас пока что на русском языке нет ему отдельной службы, но есть служба общая преподобному, которую, наверное, можно совершать ему богослужение. Впрочем, конечно же, это очень такое радостное и чаемое многими событие. Многие из нас являются почитателями его подвига, его трудов, читателями его трудов, которые очень многих из нас наставляли к духовной жизни. И действительно, это совершенно замечательный образец афонского старчества последних десятилетий, живой фактически свидетель непрерывности духовной традиции в нашей жизни, просто поскольку осталось множество его учеников, которые сейчас являются насельниками и настоятелями афонских, и не только афонских монастырей, епископами греческой церкви. И поэтому, конечно же, эта вот духовная связь преподобного Паисия с нами, она чувствуется очень сильно, и теперь очень радостно подтверждается фактом его канонизации и фактом того, что наш синод утвердил его имя в нашем мистецеслове, поэтому теперь все мы можем ему обращаться с молитвой. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину
воскресе. Батюшка, скажите, пожалуйста, тут был фильм 4 числа, война священная,
да.
И так поздно, 12:30, да. До 1:30. Вы знаете, тем более по Первому каналу. Вот вы договоритесь с Министерством культуры, что ли, попросить Первый канал наш, он сейчас у нас народный, и
да.
Показать. Вот как раз воспитывать это, молодежь на этом фильме. Ну, такой прекрасный фильм показали. Ну, очень поздно, рабочий день.
Ну, да, спасибо большое. Действительно, знаю об этом фильме не понаслышке, потому что сам принимал участие в этом фильме, там немного рассказывал о патриаршей резиденции в Чистом переулке для этого фильма. Я передам вашу просьбу, но в любом случае, насколько я знаю, этот фильм уже сейчас доступен в интернете на канале YouTube, вы можете его там в поиске найти. Я, к сожалению, сомневаюсь в возможности его трансляции на других федеральных каналах, тем более его повтор на Первом канале, ну, просто потому, что там свои как бы правила и своя организация этой всей телевизионной кухни, но вместе с этим, опять же, спасибо вам за звонок, мы попробуем сделать так, чтобы на наших православных каналах, на телеканале «Спас» и на телеканале «Союз» или там каким-то образом когда-то этот фильм был повторен, действительно очень хороший, и стоит ли это повторение, по крайней мере, на наших каналах. Ну, а вот таким образом мы с вами закончили тему Священного Синода. Я рассказал вам о тех важных событиях, которые были на последнем заседании Священного Синода в Москве, которое прошло 5 мая. И теперь я хотел бы перейти к другим темам, связанным с нашей церковной жизнью. Повторю вам телефон прямого эфира вместе с этим 959-5939, 959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы, дорогие братья и сестры. А что касается наших общецерковных дел, то еще одним очень важным радостным событием стало принесение десницы великомученика Георгия Победоносца в Москву. Вчера Святейший Патриарх совершал богослужение в храме великомученика Георгия на Поклонной горе. Он там совершает богослужение всегда 6 мая, в день памяти великомученика, накануне 9 мая. Это такое, если хотите, церковное, молитвенное, евхаристическое празднование Дня Победы, которое всегда в этот день совершается, 9 мая. Непосредственно в этот день богослужение, так, патриаршее богослужение обычно не проходит в силу понятных причин, сложности организации в этот день чего-то такого достаточно многолюдного. Но вот 6 мая всегда патриарх совершает богослужение в этом храме. И в этом году, в связи с 70-летием Победы, в храм великомученика Георгия Победоносца был доставлен ковчег с мощами этого святого из монастыря Ксенофонт со Святой Афонской горы, о которой мы сегодня уже с вами говорили. И это очень такое радостное, на самом деле, символичное событие, потому что все мы знаем, что именно 6 мая фактически завершилась Великая Отечественная война, фактически последние выстрелы были слышны в этот день, Германия подписала капитуляцию, да, конечно же, после этого еще на протяжении какого-то времени какие-то остаточные и тоже, конечно же, с человеческими жертвами события проходили, военные события проходили, враг так просто не сдавался, но вместе с этим все основное было завершено, и мы верим, что поскольку это все произошло именно 6 мая, то, конечно же, в первую очередь по молитвам великомученика Георгия, который является покровителем, победоносцем, святым приносящим победу, это все стало возможным, победу русского оружия в Великой Отечественной войне, и поэтому не случайно, что именно в эти дни, в дни 70-летия войны, победы в нашу в церковь принесена часть, большая часть мощей, десница, правая рука святого великомученика Георгия, и ковчег с великомученицей десницы был вчера торжественно встречен святейшим патриархом в храме. Там положен в центр храма, перед ним совершалось патриархом, рядом с ним совершалось под святейшим патриархом богослужение. И всех вас мы, конечно, все мы призываемся поклониться этой замечательной, удивительной святыне, деснице святого великомученика, которая будет находиться в храме на Поклонной горе с 6 по 11 мая включительно. Я вам сейчас сообщу график от возможности доступа к этой святыне. С 7 по 11 мая ковчегу с мощами можно будет поклониться с 9 до 8 часов вечера. Фактически целый день, с 9 утра до 8 вечера, с 7 по 11 мая. Исключение составляет день 9 мая, в силу понятных причин проведения парада, в этот день приложиться к святыне можно будет с 9 до 5 часов вечера. И всех вас мы призываем прийти в храм великомученика Георгия на Поклонной горе и поклониться его мощам. Доступ к ним будет осуществляться в порядке общей очереди. А вне очереди, вот как сообщают организаторы, к мощам смогут приложиться ветераны Великой Отечественной войны. Ну, там будет организована работа штаба, как обычно, и всегда уже у нас есть такой богатый опыт организации доступа людей к общецерковным, общехристианским святыням, и здесь тоже все будет достаточно достойным образом организовано. Что касается самих мощей святого Георгия, то они были принесены, как я уже сказал, в России со святой горы Афон по благословению святейшего патриарха Кирилла и по благословению святейшего патриарха Константинопольского Варфоломея по решению священного кинота Святой горы Афон при содействии благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира. И после того, как ковчег отбудет 11 числа из Москвы, он будет посещать и ряд других городов России. И, конечно же, еще раз повторю, что это очень важное такое символичное событие, которое дает нам возможность отметить юбилей Победы не только с просмотром по телевизору замечательного парада 9 мая, да, и не только какими-то такими, так скажем, светскими, участием в каких-то светских мероприятиях, но и реальной, объективной молитвой, благодарностью святому великомученику за ту победу, благодаря которой, в первую очередь, благодаря которой мы с вами имеем мирное голубое небо над нашими головами, и, конечно, наша в каком-то смысле обязанность, как людей, наследников Победы, прийти в этот храм и поклониться мощам святого великомученика для того, как я уже сказал, чтобы помолиться ему о мире в нашей стране и выразить ему такую молитвенную благодарность за его молитвенную и духовную помощь нашему оружию. Конечно же, в нашей церкви проходит и множество других важных событий, которые составляют совокупность, так скажем, служения предстоятелей нашей церкви. Прежде чем о них рассказать, я, наверное, вот еще дополню вот эту тему, связанную с мощами великомученика. Я забыл сказать о том, где находится храм великомученика Георгия, если кто-то об этом не знает. Храм великомученика Георгия на Поклонной горе находится в Москве. Это станция метро «Парк Победы» на Филевской линии, совсем рядом со станцией метро, собственно говоря, сам находится Парк Победы, Мемориал Победы, и там же находится храм великомученика Георгия. Еще раз повторю, это станция метро Парк Победы, а доступ будет открыт с 6-го, ну уже с 6 мая он был открыт, и до 11 мая с 9 до 8 вечера. Ну, а что касается других событий, то еще одним очень таким важным и радостным, во многом знаковым событием последних дней, вообще как-то последние дни много каких-то таких смысловых событий происходит, стало то, что Святейший Патриарх принял участие в церемонии перезахоронения праха великого князя Николая Николаевича и его супруги. Все вы, наверное, слышали о том, что из Франции прах одного из членов царской семьи был перенесен в Москву. Он был захоронен изначально в Михайло-Архангельском храме в Каннах. И сейчас усердием наших властей, усердием благотворителей при содействии Русской Православной Церкви, его останки, его и его супруги останки были перезахоронены в Москве на братском воинском кладбище на Соколе. И действительно, это такое очень символическое событие, потому что какая-то злой волей расколотая наша страна начинает собираться, находит себе, как говорил про это патриарх на этом чине перезахоронения, наш народ находит в себе силы преодолеть исторические разногласия и по-настоящему воссоединиться. Это начало этому было положено подписанием акта канонического единства внутри поместной Русской Православной Церкви. Но и после подписания этого акта вот эти очень важные такие вехи, они подчеркивают, что действительно воссоединение двух частей нашей церкви, это было и воссоединение разрозненного русского народа, который постепенно осознает важность объединения, соединения и возвращения на родину, пускай и после смерти. И его прах перезахоронен, и патриарх молился о упокоении души его и его супруги, и вообще всех тех, кто покоится в этом воинском кладбище. Это солдаты и офицеры, которые защищали нашу родину в годы Первой мировой войны. И, конечно, это такой был акт примирения, примирения нашей истории, нашей трагедии 20 века. И вот это тоже было очень важное пасхальное, если хотите, событие, еще одно свидетельство победы правды над ложью, победы жизни над смертью. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Батюшка, у меня, знаете, такой вопрос. В Великую Отечественную войну у меня погиб дядя, но он еврей. В обычную родительскую субботу я его поминаю дома. А вот 9 мая я могу его как павшего воина помянуть в церкви?
Да, спасибо за вопрос. Конечно же, богослужение в церкви 9 мая или не 9 мая с точки зрения своей литургического богословия ничем не отличается. И церковь всегда во время Евхаристии, во время литургии молится только о людях крещенных, о людях, сознательно избравших веру, православную веру в качестве основы своей жизни. Что касается людей некрещенных, то мы обязаны, как люди православные, совершать о них свою келейную молитву, в первую очередь родственники этих людей, но, конечно же, вне зависимости от каких-то конкретных дат и конкретных исторических событий, факт остается фактом. Мы на богослужении можем молиться только о людях, крещенных и исповедавших в своей жизни православие. Но говоря о теме Великой Отечественной войны, победу, 70-летие победы, в которой мы в эти дни торжественно отмечаем, я вам скажу, что вот завтра утром святейший патриарх Кирилл совершит освящение воссозданного храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве. Это один из тоже таких замечательных храмов на востоке столицы. Последний взорванный храм в конце 60-х годов. И вот он сейчас был воссоздан совершенно в уникальном виде. Там сохранились по раскопкам древние фундаменты этого храма. И хотя невозможно было на этих древних фундаментах храм полностью восстановить, храм был восстановлен на новых фундаментах, но старые фундаменты были в таком подклете, саргофаг, если хотите, внутреннем, сохранены, и они открыты сейчас для того, чтобы на них можно было взглянуть. И это храм, который существовал в этом месте, начиная с 16-17 веков, храм, являвшийся домовым, да, храмом при Преображенском полку. И здесь, в этом храме, молились воины-преображенцы. Славная история Преображенского полка на протяжении столетий связана вообще со славной и замечательной историей нашего воинства. И вот сейчас этот храм воссоздан. Это храм, так вот сказать, центральный храм Преображенского полка. И вот святейший патриарх накануне Дня Победы осветит этот храм и таким образом тоже, опять же, свяжутся воедино какие-то смысловые части нашей истории и победы русского оружия на протяжении столетий. И после завтрашнего богослужения храм будет открыт для посещения. И накануне Дня Победы это такое очень важное событие. В сам день праздника патриарх будет присутствовать на параде Победы на Красной площади. А 10 мая состоится еще одно важное, интересное событие, интересное богослужение, на которое я вас всех тоже приглашаю. В храме Христа Спасителя патриарх будет совершать божественную литургию. Это воскресенье 10 мая, начало богослужения в 9:30. И особенностью этого богослужения будет то, что в этот день будет исполняться божественная литургия сочинения Чайковского. Есть целый ряд прославленных отечественных композиторов, которые написали музыку к песнопениям божественной литургии. Это и Чесноков, и Кастальский, и Гречанинов, и в том числе Чесноков, в том числе, извините, Чайковский. И вот литургия Чайковского является таким, с точки зрения музыкальной, с точки зрения эстетической, таким очень сложным и мощным произведением, и песнопения будут исполняться в сочинении Чайковского, и все вы сможете прийти в этот день в храм Христа Спасителя и помолиться вместе с патриархом и вместе с этим услышать эти песнопения. И это, я думаю, что будет очень важным событием, потому что это такое важное, духовно-культурное начинание, которое затем будет продолжено концертом в память великого русского композитора рядом с храмом Христа Спасителя. Там будет дан концерт в честь его юбилея, который отмечается в эти дни. И поэтому вот всех вас еще раз приглашаю в храм Христа Спасителя 10 мая, начало литургии в 9:30. И, дорогие братья и сестры, на этом я с вами прощаюсь. И перед окончанием нашего эфира мы с вами помолимся о здравии рабов Божиих Елены, Веры, Марии, Ирины, Марины, Александры, Татьяны, Екатерины и упокоении воина Павла, Дмитрия, Феодора, Михаила, Сергия, Льва, Виктора и Николая. Царствие им Божие. А вам всем, дорогие братья и сестры, всего самого доброго и с наступающим вас праздником Победы. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.